Танки НАТО едут в Украину. Берлин и Вашингтон объявили о передаче леопардов. И Абрамс Киеву. Европа и США впервые согласились отправить ВСУ военную технику для наступления. Что происходит на фронте? Ответка Москвы. Новый массированный ракетный удар по украинским городам после ночной атаки дронов. Есть погибшие и раненые. Больше всего повреждений зафиксировано в Киевской области. Тысячи людей опять спасались в столичном метро. Власти Москвы отобрали все помещения у Сахаровского центра, признанного иностранным агентом. Суд ликвидировал московскую хельсинскую группу, старейшую правозащитную организацию России. Также в нашей программе. Кремлевская пропаганда в бешенстве.
Немецкий народ снова взяли в тиски фашисты. И не надо ли нам немецкий народ освободить от этих фашистов освободить? Конечно, Володь, именно так. А что мы еще должны обо всем этом думать?
Татарстан лишился президента, но приобрел Раиса.
Разгром республик, разгром их символов – это попытка упредить возможность того, что они выскочат из этих лап, из этих пут и обретут собственную субъектность политическую, собственную свободу, независимость, суверенитет.
IT-гиганты Кремниевой долины массово увольняют сотрудников.
Сотни тысяч уволенных людей – это огромная конкуренция на рынке.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги четвертой недели 2023 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! На 339-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. А это ни много ни мало, около 18% территории независимого государства. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 миллионов жителей страны. Путин готовит новое крупное наступление в Украине и надеется перехватить инициативу. Линия фронта кардинально не поменялось за последние несколько месяцев. Самые горячие точки сегодня – это Бахмут и Угледар. Запад принял окончательное решение дать Киеву наступательное оружие. Об этом и о последних сводках фронта я переговорил с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Решение о поставках немецких танков вызвали очередную волну истерики со стороны Москвы. Представитель МИДа Захарова напрямую обвинила страны Западной коалиции в выводе противостояния с Россией и ее народом на новый уровень. Чем может ответить Москва, кроме эмоциональной реакции? Как вы думаете?
Москва будет интенсифицировать боевые действия за счет дополнительных, скажем так, подразделений мобилизованных. То есть единственный ресурс, вернее два ресурса, или даже три ресурса – это остатки крылатых ракет и иранских дронов, которые есть в России, она продолжит. То есть понимает, что никакой фактической цели уже она не достигает, то есть блокаутов и всего остального. Естественно, Россия достигнуть не может, но тем не менее наносить эти удары с точки зрения просто «вот мы вам мстим». За что-то она продолжит, это первый. Второй ресурс – это подтягивание дополнительных артиллерийских резервов, имеется в виду прежде всего снарядов 152-122 калибра и интенсификация обстрелов наших позиций. То есть максимальная, например, сегодня в день у нас происходит 1000-1200 обстрелов высокой интенсивности позиций. Будет столько же в течение длительного времени. И третья составляющая — это увеличить количество людей, которых не жалко, чтобы количеством засыпать передовые позиции Украины как таковой. Вот, собственно, все три основных аргумента, которые Россия может использовать.
Десятки леопардов и Абрамсов не решат исход войны. Украинский генерал Залужный говорил, что для победы необходимо до 500 танков и много-много другого оружия. Не кажется ли вам, что эта первая партия леопардов и Абрамсов всего лишь психологическая победа Киева?
Нет, безусловно. Смотрите, есть. Я бы на две части разбил. Безусловно, не так. Это один из ключевых моментов. Это экспертиза кремлевская, которая сейчас активно как раз продвигает концепцию, что наличие современных танков на поле боя, челленджеры, леопарды, леклерки, абрамсы разных модификаций, они существенно не повлияют на ход войны. Нет, не совсем так. Во-первых, уже сейчас мы понимаем, что общий пакет в рамках Европейской танковой коалиции, ну, куда входят и Соединенные Штаты, безусловно, будет составлять более 300 танков. Уже сейчас это понятно, логистические обсуждения идут и так далее. Нам действительно, и президент Зеленский вчера, кстати, это подчеркнул особо отдельно, что нам необходимо 300-500 танков, а лучше 350-450-500 танков, безусловно, для формирования ударных штурмовых танковых бригад, и это будет. Это логистические уже вопросы, это вопросы обучения, вопросы логистики, вопросы ремонтной логистики, доставки ремкомплектов и так далее. И это сейчас на очень интенсивно обсуждается. То есть с точки зрения количества мы обязательно получим то необходимое количество, которое, собственно, нам необходимо для решения конкретных тактических и оперативно-тактических задач. Это первое. Второе, что касается символизма, так безусловно, это вторая часть. Конечно, это политический символизм, очень важный. То есть Европа таким образом демонстрирует, что больше табу по сути нету. Да, еще будут обсуждения по ракетам повышенной дальности, будут обсуждения по авиационной технике, потому что нам нужна штурмовая авиация на порядок выше, чем тот объем, который у нас есть и так далее. Все эти обсуждения будут, но табу сняты. Вот как были сняты табу через АРК «Патриот», как были сняты табу «Хаймарсами», ну, то есть имеется в виду системами, современными системами реактивного залпового огня, так и сейчас сняты табу танками. То есть, грубо говоря, Европа фиксирует следующее. Мы поняли, вот устами и господина Шольца, и господина Столтенберга было сказано, мы поняли, что этот конфликт может завершиться только тактическим поражением России. То есть Россия должна будет уйти с территории Украины. Для этого Украине нужны будут все инструменты. Третье. Безусловно, передача инструментов будет не масштабировать конфликт, на чем настаивает российская официальная пропаганда, а наоборот, локализует его на оккупированных территориях, то есть, грубо говоря, все там и закончится. И, наконец, четвертая часть, о которой европейцы сейчас открыто говорят, они говорят, что мы понимаем, передача всего пакета, например, 500 танков Украине надо, значит, надо 500 танков, чтобы они были у Украины на момент начала активных контрнаступательных действий, это ускорение финализации войны. То есть, в принципе, символизм очевиден. И это говорит о том, что Европа перестала обращать внимание, очень важный характер, вот здесь я бы отметил, Европа перестала обращать внимание на заявления официальных лиц Российской Федерации. То есть все, что они говорят, Европа уже делит на 10, понимает, что в этом больше гибридного компонента войны, нежели реального понимания реальной ситуации на поле боя в том числе.
Путин готовит новое наступление, крупное, и надеется перехватить инициативу. Хороших новостей, давайте честно скажем, с фронта для Киева пока нет. Солидар отдали, ракетные удары по инфраструктуре украинских городов продолжаются, окрестности Бахмута под контролем россиян, и теперь появилась еще одна горячая точка Угледар. Почему Киеву пришлось отдать инициативу после ряда крупных побед?
Это вопрос длительной войны. Вопрос тактики в этой войне, вопрос минимизации потерь, вопрос объективного построения инфраструктуры для эффективного контрнаступления. Я бы не ставил вопрос, отдали или не отдали. Это же не война вокруг одного города, да? Это война большой интенсивности. Линия фронта 1300 километров. И, конечно же, нет смысла воевать таким способом, как воюет Россия. Россия воюет количеством, прежде всего, количеством живой силы, которую она теряет. От 500 и выше человек в день. То есть, условно говоря, это плата за то, что ты продвигаешься на 500 метров. Нету на сегодняшний день города Солидара. Я сразу скажу, этот городок полностью стер с лица земли. Там все разрушено. И так разрушено везде по Восточной Украине, где российская армия находится. То есть это, конечно, концепция дикого освобождения. Да? То есть мы освобождаем от реальной жизни эту территорию. То есть она будет безжизненной. Но на самом деле, смотрите, есть планирование войны, которым занимается Генеральный штаб. Генеральный штаб активно оценивает все риски. То есть нам тактически важно было вымотать, максимально вымотать, уничтожить максимальный объем живой силы противника в этом регионе. И я бы не сказал, что российское военно-политическое руководство готовится к наступлению. Оно его уже ведет. Это просто, вот знаете, они еще пытаются пропагандистски сказать, ну вот завтра будет. На самом деле они сейчас уже бросили в бой практически весь свой резерв, все свои силы, особенно в Донецком, Луганском направлении. И, конечно, мы все это оцениваем. Мы понимаем, что действительно, и вы тут абсолютно правы, Россия хочет перехватить инициативу, чтобы хотя бы как-то показать какой-то результат. Но, тем не менее, смотрите, воевать 11 месяцев и считать феноменальным успехом захват части разрушенного города под названием Солидар, ну, мне кажется, что это пропагандистски даже выглядит очень удивительно. Но, еще раз подчеркну, тактика и стратегия нашего генерального штаба, она абсолютно другая. мы минимизируем, стараемся минимизировать потери. Прежде всего, стараемся подтянуть тыловое обеспечение, потому что логистика выигрывает войны. Прежде всего, стараемся подготовиться к эффективному контрнаступлению. И потом будем обсуждать уже не километровые вот эти боевые действия, как сейчас на Бахмутском направлении, туда-сюда километр продвижения, а полноценное освобождение, как было в Харьковской, Херсонской и так далее областях.
Переходя к теме политики, выступая в Сенате, госпожа Нуланд отметила, что она приветствовала бы ослабление санкций в том случае, если бы Москва приняла решение вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины. Это конец цитаты. А также заявила о готовности вернуть ранее присоединенные территории. Вам не кажется, что это реал-политик и некий прагматизм, на который надо обратить внимание?
Я немножко иначе даже скажу. Сейчас мы перейдем к госпоже Нуланд. Я скажу, что господин Зеленский однозначно говорит о том, чтобы мы начали переговорный процесс. Россия должна покинуть все территории, включая территории, захваченные в 2014 году. Это и есть первый шаг, ключевой. Я даже скажу, не первый, а ключевой шаг к началу какого-либо переговорного процесса. Конечно, как только Россия покинула в полном объеме нашу территорию, после этого, понятно, мы же на границе остановились. То есть, соответственно, нужно будет зафиксировать результаты войны как таковой, которая включает в себя. И дальше я продолжу слова Нула. Очень важные слова. Она сказала, что к лету будет готова юридическая процедура под названием «Специальный трибунал», и по ней точно будет мировое сообщество работать. И российские авторы войны на этот трибунал в любом случае попадают. То есть, если мы уже полностью говорим о видении госпожи Нуланд, ну или, соответственно, официальных лиц Соединенных Штатов, то у них абсолютно четкая, коррегируемая с Украиной точка зрения. Первый этап – это обязательный и безусловный вывод всех российских войск с территории, в том числе Крыма, и с территории, в том числе Донбасса. Ну, безусловно, после этого садимся за стол переговоров. Поэтому не то, что реальная эта политика. В принципе, было бы хорошо, чтобы реальная политика была вся. Да, чтобы слова не расходились с позициями, в том числе мировоззренческими позициями. Не всегда, к сожалению, мы с вами видели это, что и привело к этой войне. Но, тем не менее, это очень жесткая и очень прагматичная позиция. Покинули территорию Украины, сели за стол переговоров. До момента, пока территория находится под оккупацией, идет война.
Линия фронта кардинально не меняется несколько месяцев. Эксперты считают, что Путину удалось стабилизировать фронт, и это ему выгодно. Войну на истощение он может вести долго и постоянно укреплять свои позиции. А это уже предмет торга.
Во-первых, линия фронта стабилизирована, но только в какой части? Освободив большие объемы территорий, нам необходимо было свое тыловое обеспечение подтянуть ближе к линии фронта. Необходимо было провести работу с нашими партнерами над дополнительными поставками оружия. В том числе танки и в том числе сейчас инструментальные ракеты повышенной дальности. Почему? Потому что Россия как раз-таки тоже подтягивала свои резервы, но на расстоянии 100, 150, 200 километров от линии фронта, например, в том же Крыму на полуострове Крым порядка 100 с лишним складов, больших, в том числе стратегических складов, на которых хранится большой объем артиллерийских снарядов, которые необходимы для интенсивного ведения огня. Нам необходимо, прежде чем идти дальше, продвигаться дальше, для того, чтобы минимизировать потери и живой силы своей, и бронетехники той же, которую мы начнем получать, нам необходимо разобраться с вот этим инфраструктурным обеспечением российской армии. То есть логика войны действительно говорит, что периодически ты берешь оперативно-тактические паузы для того, чтобы потянуть. Но я бы тут не сказал, что интенсивность боев снизилась. Если взять Луганскую, Донецкую область, интенсивность чрезвычайно высокая. Туда быстро завозятся мобилизованные, которые проходят небольшую там, двухмесячную тренировку на полигонах Беларуси, и, соответственно, все это перемалывается в боя. То есть интенсивность боев высочайшая. И я бы не сказал, что у России, это последнее, что я хочу отметить, что у России есть очень большой объем ресурса для ведения затяжной войны. Нет, при низкой интенсивности войны, да, но при такой интенсивности войны, которую мы сегодня видим, и при том, что дальше страны накапливают ресурс для проведения объемных контрнаступательных действий, но я сомневаюсь, что у России хватит ресурса для вытягивания этой войны. Безусловно, вот тут я вернусь к тому, с чего вы начинали. Конечно бы, господину Путину захотелось бы заморозить этот конфликт, да, потом провести апгрейд армии, дополнительную мобилизацию, найти где-то возможность производить снаряды, докупить комплектующих, провести апгрейд, внести коррективы в тактику и стратегию, и после этого уже начинать с других позиций какие-то диктовать условия. Но кто ему сейчас позволит это? Все прекрасно понимают, что затягивание конфликта это только будет разрушать и Украину, и Европу, и моральность Украины и Европы. Поэтому будем собирать ресурсы и двигаться. Сейчас климатические факторы изменятся в какой-то степени и будем двигаться. Но главное даже не климат. Главное, прежде всего, это накапливание необходимого ресурса для продвижения вперед.
Берлин согласился отправить танки Киеву. Это будет первая за год войны поставка техники для наступательных операций. Еще несколькими днями ранее власти Германии сомневались, давать Украине танки или нет. Чего опасались европейские политики и что повлияло на их решение, разбирался Артем Радыгин.
Леопарды поедут в Украину. Германия, Испания и Польша поделятся своими танками немецкого производства. То же самое теперь могут делать и другие европейские страны. Европа впервые согласилась отправить Украине военную технику для наступления. По данным Института стратегических исследований, у европейских стран леопардов более 2000. Их много, до Украины их везти недалеко, соответственно, в случае поломок будет проще чинить и отправлять замены. Так рассуждали американские представители на встрече в Рамштайне. Представители Германии тогда отвечали, что европейские страны, не только Германия, окончательно еще не решили, отправить танки или нет. По словам немецких политологов, руководство Германии договаривалось, чтобы не только они отправляли танки.
Общественное мнение, оно было частично против этого решения, и поэтому Шольцу пришлось это решение проводить через такой длинный процесс переговоров с партнерами для того, чтобы, я бы сказал так, разбавить значение этого немецкого решения на фоне других похожих решений других западных стран.
Такая акция прошла у офиса немецкого канцлера буквально за день до того, как Германия разрешила отправить свои танки. По словам политологов, после подобных мероприятий власти быстрее принимают решения. К танкам это, правда, не относится. Тут все-таки больше смотрели на то, понадобится ли эта техника Европе. Но в целом, перед каждым решением о помощи Украине политики изучают общественное мнение. В Германии, например, есть группа людей, которые боятся, что после отправки танков Россия подумает, что Германия вмешалась в войну.
На востоке Германии, конечно, не у всех, но у большей части людей, чем на Западе, есть такое представление, что, во-первых, мы всегда хорошо жили вместе с Советским Союзом, то есть Россия, так очень четко отличают Советский Союз от России, да, и что, во-вторых, никогда не имел смысла восставать против Советского Союза и России.
Помощь Украине развяжет Путину руки. Таким тезисом в Европе спекулируют пророссийские политики и остатки российских СМИ. Но, по словам политологов, поддержку подобных тезисов незначительная.
Это мягкая сила, если это так можно назвать, России. Она резко снизилась с 24 февраля 2022 года, с начала большого наступления. Оно уже снизилось в 2014 году после аннексии Крыма и начала этой, как я называю, псевдогражданской войны на Донбассе. Но за последний год она резко снизилась. И какие-то еще пропутинские и антиукраинские такие откровенные голоса, они есть, но они маргинальные. Они сейчас в Германии в основном представлены в праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», которая имеет маленькую фракцию в Бундестаге, в немецком парламенте, но которая, в общем, в немецкой политике изолирована и стигматизирована.
Это шествие в Мюнхене российские государственные СМИ выдавали за массовые протесты в Германии против помощи Украине. Подобные митинги были еще в нескольких городах, даже в Берлине, но на плакатах у большинства активистов ни одного упоминания Украины. Лозунги абстрактные – за мир, за свободу, за демократию, против коррупции и так далее. Иногда звучат упреки в сторону действующей власти, что она не может остановить войну переговорами.
Это часто акции, в общем-то, организаций, которые неизвестны в самой Германии. Там может собраться пару сотен, может даже пару тысяч людей, но это в общих масштабах Германии это незначимо. И, ну, или это часто потом организуется тоже пропутинской российской диаспорой в Германии. И часто есть, собственно, подозрение, что это организуется российским посольством.
Абрамсы, леопарды, челленджеры. Украинские военные готовятся управлять новой техникой. Кремль грозится, что помощь Украине испортит отношения с Россией. Но мнение российских властей и европейских политиков волнует все меньше и меньше.
С нами на связи депутат Европарламента от немецкой партии «Зеленых», фракция «Зеленые» и Европейский свободный альянс Сергей Лагодинский. Сергей, здравствуйте. Начну нашу беседу со слов посла России в Германии Сергея Нечаева. Он считает, что решение немецкого правительства одобрить поставку танков Украине означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за нацизм во время Великой Отечественной войны. Конец цитаты. Как немецкое общество и политики сегодня воспринимают такие пассажи, ну или спекуляции на тему прошлого Германии?
Мне кажется, что у нас происходит поколенческое изменение, и вот такие табу, такие моральные аргументы именно в плоскости этой уже не срабатывают. Вот только вчера было 27 число, это число, которое каждый год мы вспоминаем о Холокосте, о жертвах Холокоста. Это все было, это все есть, но понимание того, что, так сказать, кому немцы что-то должны, оно сместилось. Очень многие начинают понимать, что Советский Союз и освободители были не только из России и из Москвы, из Кремля, но и из Украины. В данном случае происходит определенная корректировка этого нарратива. Ну, есть, конечно, некоторые, которые до сих пор говорят, как же так, вот танки с немецкими, с немецкой символикой будут стрелять в русских, но это уже меньшинство, как Андреас Умланд уже сказал в своем интервью.
Сергей, я немножко продолжу эту же тему, чуть смещу акцент. Скажите, окончательно ли ушло в прошлое чувство вины за Вторую мировую войну перед российским народом у современных немцев? Или это та кнопка, на которую можно нажимать и добиваться каких-то политических уступок от Берлина?
Я не вижу, чтобы это была кнопка, которая еще работала. Здесь несколько другие мотивы уже играют роль. Да, есть, если посмотреть на опросы общественного мнения, есть многие, которые недовольны передачи танков, и еще больше людей, которые не хотели бы передавать никаких самолетов и вообще ввязываться вот в военные действия, будучи стороной войны. Вот и против этого очень многие. Есть большой страх атомного удара и атомной эскалации. Это в Германии тоже такая небольшая определенная историческая культура, поскольку Германия была той самой страной, которая во время холодной войны лежала непосредственно на границе этой холодной войны между блоками. Поэтому здесь очень много страхов, их можно активировать. Но вот вопрос именно военной вины, исторической вины, он уже уходит все больше и больше на второй и даже на третий план.
Давайте попытаемся поставить некую точку. Что убедило канцлера Олафа Шольца дать добро на поставку танков «Леопард»?
Мне кажется, что самым важным аргументом было решение Белого дома все-таки предоставить Украине «Абрамсы», те самые танки, которых Украина, в принципе, по моей информации, и не просила, и которые, скорее всего, на поле боя не будут решающим аргументом. Ну вот все гадают, почему для Шольца было важно именно в этой связке идти, и есть очень много дискуссий и критики, в том числе и в Брюсселе, именно почему нужна была эта связка, потому что это, в принципе, ставит Европу в еще более уязвимое положение, и все разговоры о суверенитете Европы, о новой силе Европы уходят, опять же, на второй план, потому что вот если американцы не идут вперед, то и Германия не хочет перенимать лидерство. И это очень многие критикуют, в том числе и в Германии, в том числе и в политической плоскости.
Давайте попробую с другой стороны подойти к этой же теме. На ваш взгляд, где Путин пересек красную черту и Запад решил, надо дать Киеву наступательное оружие, чтобы закончить эту войну? Эксперты считают, что последней каплей стал ракетный удар по жилому дому в Днепре, где погибли десятки мирных граждан, и сама картина этой страшной трагедии впечатлила весь мир.
Да, в принципе, чем больше, я бы сказал, это сумма всего, что мы видели в последние месяцы, это и удары по инфраструктуре Украины, и, знаете, здесь даже вот мальчик двухдневный, которого убили в Запорожской области, тоже, все это суммировалось. Плюс к этому большое давление и со стороны наших украинских друзей, и со стороны внутриполитических, внутринемецких политических союзников, в том числе и «Зеленых», моей партии и «Свободных демократов», которые мы сидим с социал-демократами, с канцлером в одной связке. Так что мне кажется, что здесь был суммарный эффект. Я не вижу и не слышу, что именно ситуация с Днепром была вот решающая. Уже просто накопилось, и накопилось вот это давление, в том числе и из ЕС, плюс к этому решимость поляков, которые сказали, что они танки поставят, в принципе, может быть, даже и без разрешения Германии, в таком случае посыпалась бы вся система разрешений на вторичный экспорт, это была бы большая проблема. Ну и опять же то, что Шольц связал это все с решением в Белом доме. Может быть, ожидая, что Белый дом не даст свое добро и таким образом заблокирует всю эту комбинацию, а тут вот Белый дом все-таки дал добро и таким образом уже не было чем крыть.
И у меня, наверное, к вам последний вопрос. В России по-прежнему работают десятки немецких компаний и не собираются оттуда уходить. Хотя мы прекрасно помним, как Siemens, эта великая компания, которая более 150 лет работала на российском рынке, она ушла, да? О чем говорит то, что немецкие компании некоторые остались? Деньги не пахнут?
Да, Россия всегда была и остается важным рынком для немецких компаний, для очень многих именно восточно-немецких компаний. Одна из экспертов это сказала. У нас в Восточной Германии вообще и экономически, и культурно, скажем так, да, в плане менталитета, есть определенная вот близость к Российской Федерации по очень таким странным историческим причинам, такой стокгольмский синдром исторический. И очень многие компании средние, они довольно уязвимы, потому что Восточная Германия особенно инфраструктурно была очень связана и ну, фактически зависела от российского рынка, от российского энергоснабжения и так далее. Это все продолжает играть. Но, в принципе, переориентация экономики уже произошла в энергетической области. Как вы знаете, мы уже не зависим от Российской Федерации. Буквально за один год переориентировалась вся экономика. Ну, а это уже касается, может быть, мелких, средних, ну и некоторых только крупных предпринимателей. Поэтому я думаю, что в данном случае это ну, уже пережитки старого.
Сергей, большое вам спасибо за ваши комментарии. Моим собеседником был депутат Европарламента Сергей Лагодинский. О массовых увольнениях в IT-гигантах Кремниевой долины и о закрытии Сахаровского центра в Москве мы поговорим после обзора главных событий недели. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Для нас это очень важно. Встретимся через несколько минут.
От россиян скроют информацию о доходах, автомобилях, квартирах, домах и ценностях членов российского парламента. За соответствующий законопроект 25 января проголосовали депутаты Госдумы. Его поддержали 323 избранника, в том числе все голосовавшие единороссы. 24 депутата выступили против, 18 воздержались. Декларации депутатов Госдумы и членов Совета Федерации перестанут обнародовать с марта этого года. Взамен будут публиковать статистику о количестве поданных деклараций и выявленных нарушений. Ранее, ежегодно до 1 апреля, российские депутаты и сенаторы должны были подавать свои декларации о доходах и имуществе в специальные комиссии при парламенте. Это предусматривает закон о противодействии коррупции. В конце прошлого года президент России Владимир Путин своим указом разрешил не раскрывать информацию о доходах во время так называемой специальной военной операции. Кроме военнослужащих, послабления коснулись сотрудников администрации президента, российских министерств, судов, прокуратуры и членов парламента. Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу. Это старейшая в России правозащитная организация, основанная в СССР в 1976 году. МХГ первой поднимала вопросы о применении карательной психиатрии в Советском Союзе и массовом нарушении прав людей с инвалидностью. В последнее время правозащитная организация критиковала российские репрессивные законы и выступала против войны в Украине. В ноябре прошлого года в Московской Хельсинской группе провели внеплановую проверку. Ее инициировала прокуратура. В декабре Минюст обратился в суд с иском о ликвидации организации. Поводом стало то, что МХГ работала не только в российской столице, но и за ее пределами. На суде правозащитники заявили, что ликвидация организации слишком суровая мера, поскольку они не нарушили ничьих прав, не нанесли никому ущерба, а работа за пределами Москвы не противоречила уставу МХГ. Мосгомимущество выселяет Сахаровский центр из занимаемых помещений. Об этом оно уведомило правозащитную организацию 24 января. Центр занимал на условиях бессрочной и бесплатной аренды здание на земляном валу, выставочный центр и квартиру-музей в Москве. Последний хранится архив академика и диссидента Андрея Сахарова. В 2014 году российские власти назвали Сахаровский центр иностранным агентом. 1 декабря прошлого года вступил в силу закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он запрещает государственным органам оказывать любую финансовую помощь организациям и иноагентам. Судя по всему, к ней отнесли и бесплатную аренду. Ранее в декабре суд назначил Сахаровскому центру штраф в 5 миллионов рублей за отсутствие маркировки иноагента в телеграм-канале «О стране и мире». Генпрокуратура признала русскоязычное издание «Медуза» нежелательной организацией. У «Медузы» многомиллионная аудитория в России. По версии прокуратуры, деятельность этого медиа представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко в интервью «Настоящему времени» сказала, что новый статус ничего не изменит для редакции. По ее словам, издание можно по-прежнему читать в России, а вот делиться публикациями «Медузы» и отправлять ей донаты – нет. По российским законам, за сотрудничество с нежелательной организацией, денежные пожертвования ей, а также за распространение и цитирование ее материалов грозит лишение свободы. В апреле 2021 года «Медузе» присвоили статус иноагента. Весной прошлого года, после начала полномасштабной войны России в Украине, Роскомнадзор заблокировал сайт «Медузы» на территории страны.
Госсовет Татарстана перед уходом на новогодние праздники изменил Конституцию Республики в угоду требованиям Москвы. В 2020 году по итогам голосования, как говорится, на пеньках была принята новая путинская Конституция Российской Федерации. Сопротивляться было бесполезно. Казань подчинилась, и местные депутаты внесли поправки в свой основной закон. Одно из нововведений – Рустам Миниханов перестанет быть президентом республики. Чего добился Кремль от переименования до должности главы российского региона. Об этом мы поговорим с политологом Русланом Айселем. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие изменения внесли в Конституцию Татарстана депутаты Госсовета, плюс к этому ущемляющие права и свободы народов республики?
Ну, во-первых, убрали из первой статьи базовой, которую они не могли изменять без проведения референдума, понятие суверенитет, что полнотой власти обладает суверенитет, суверенный народ Татарстана. Убрали такое понятие, как гражданство Республики Татарстан. Также убрали такой статус, как нейтральный, что в Республике Татарстан запрещается пропаганда войны и насилия, да, понятно, тоже в угоду нынешним обстоятельствам. Ну и убрали также очень важную вещь, обязательное знание татарского языка для соискателя или кандидата на должность уже не президента, а раиса или главы Республики Татарстан. Ну, то есть вот вкупе это все составляет тот блок очень важных политических завоеваний, который Татарстан смог в 90-х годах отстоять, а с приходом Владимира Путина постепенно они убирались, изымались, также изъяли упоминания такого важного договора, федеративный договор называется о разграничении полномочий и предметов совместного ведения. То есть, кто не знает, для зрителей ваших должен сказать, что в 1994 году он был подписан с Москвой на 10 лет, и на основе этого договора, в общем, выстраивались все юридические и политические взаимоотношения. А в 2007 он был пролонгирован до 2017, и в 2017 Москва отказалась его продлевать. И, по сути говоря, начиная с 2017 года, если говорить сугубо юридическим языком, то взаимоотношения Татарстана и Российской Федерации провисают, потому что нету документа, на основе которого они взаимодействуют. В Конституции Татарстана, я забыл упомянуть, было прописано, что Татарстан является ассоциированным членом с Российской Федерацией. То есть это равнозначные субъекты, которые заключили вот этот вот договор, и на основе этого договора они ведут какие-то взаимные дела. Сейчас ни того, ни другого нет, и получается, что юридическая коллизия. Ну, понятно, что многие вцепились на то, что президент Татарстана отныне не будет называться президентом Татарстана, но, по-моему, это не самое главное.
Руслан, смотрите, вы в одном из текстов написали, что создание этнических боевых формирований для войны в Украине – это замазать кровью малые народы. Кремль, на ваш взгляд, добился того, что теперь историческую ответственность за преступления в Украине будут нести те же якуты, чеченцы и другие народы? С них спросят отдельно, как вы думаете?
Я думаю, что, конечно, это было сделано сознательно. Если вы знаете, то на протяжении всего времени правления Владимира Путина он, напротив, затемнял и всячески уничтожал языки, культуры, идентичности народов. Да, в 17-м году запретил изучение родных языков, татарского прежде всего. А вот с началом войны, понимаешь ли, национальные батальоны создавать понадобилось. В Татарстане их создали два: Алга и Темир, «Вперед и железо». Чеченский, якутский и так далее. Тут уже как бы национальный фактор, так называемый фактор национальной этнической мобилизации понадобился, как говорили кремлевские пропагандисты, когда упрекали Татарстан и другие республики в том, что они сохраняют свои языки. Они говорили, что это этническая мобилизация, направленная на последующую сепарацию, да, на последующий выход из состава Российской Федерации. Но я думаю, как раз-таки интеллектуалы, спикеры и люди, которые занимаются общественным дискурсом, национальным в том числе, должны сделать все, чтобы не допустить того, чтобы народы Российской Федерации были замазаны, втянуты в эту ужасную преступную войну, потому что это не наша война явно, это война за какой-то мифический путинский русский мир, в то время как на территории Российской Федерации он также занимается геноцидом народов, как он занимается в Украине. Но, к сожалению, тотальная пропаганда, которая льется со всех щелей, она приносит свои плоды. Но среди национальной интеллигенции, людей думающих, конечно, очень много критически настроенных.
Руслан, у меня к вам последний вопрос. Если можно, уложитесь, пожалуйста, в минуту. Под закрытие Сахаровского центра в Москве, это одно из главных событий текущей недели, городские власти лишают возможности правозащитников проводить в этом историческом здании на Садовом кольце свои мероприятия. Вот какую цель преследует Кремль? Это вот продолжение той темы закрытия мемориала или это что-то отдельное?
Я думаю, да, это продолжение этой политики, попытка заткнуть рот всем и вся. Правозащитники, которые работали даже в суровые брежневские времена, сейчас при Путине, в общем-то, не имеет такой возможности. Я думаю, что это попытка вот тотализировать все, как было при Гитлере, как известно, да, тотальный Райх, тотальный народ и тотальная война. Но я думаю, что это у них не получится.
Руслан, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был Руслан Айсин, политолог. IT-гиганты Кремниевой долины массово увольняют своих сотрудников. За последние две недели о таких планах объявили корпорации Amazon, более 18 тысяч сокращений, Google, 12 тысяч рабочих мест, это 6% персонала, и Microsoft, 10 тысяч сотрудников, или почти 5% своего штата. Последняя вместе с тем активно инвестирует в искусственный интеллект, теоретически способный заменить разработчиков. Подходит ли к концу золотой век жирующих айтишников, и ставки на эту сферу как фундамент для релокации, разбирался мой коллега Иван Воронин.
Бурный рост времен славных домашних посиделок перед компьютером в пандемию, похоже, закончился, констатируют в Google. В последние два года компания резко развивалась, из-за чего наращивала персонал. Но мы нанимали сотрудников для другой экономической реальности, а не той, с которой сталкиваемся сегодня, признается генеральный директор корпорации Сундар Пичаи. IT-аналитики тренду не удивлены. Google, Microsoft, Meta с ее экстремистскими Facebook и Инстой, производитель программного обеспечения SAP и другие страдают от роста повышенных ставок и прошлогодней повышенной инфляции. Это же вынудило рекламодателей сократить расходы на онлайн-рекламу.
Они наняли слишком много людей во время пандемии. По этой же причине многие компании продолжают увольнение. Вы знаете, мы приближаемся к очень неопределенной макроэкономической среде, особенно в контексте онлайн-рекламы, жизненно важной для Alphabet и Google. В этой неопределенной макроэкономической среде компании принимают меры, чтобы сократить расходы, потуже затянуть пояса перед этой непредсказуемостью, будь то рецессия, умеренная или глубокая. Все корректируют свои расходы к ожидаемому трудному периоду длиной в несколько кварталов.
Какое нам до этого дело? Ну, к примеру, десятки тысяч релокантов, потерявших работу и, соответственно, право на проживание в Штатах, хлынут на восток, а увольнения коснулись и офисов IT-гигантов за рубежом.
Сотни тысяч уволенных людей – это огромная конкуренция на рынке. Конечно, это скажется и для тех ребят, которые уезжают, работают на удаленке, у которых была надежда на какие-то переходы в иностранные компании, для них шансов становится все меньше, потому что на рынке труда выходит, как мы понимаем сейчас, тысяча переоцененных сотрудников, которые компаниям были для чего-то нужны, а теперь, как оказалось, являются бременем, костами, которые надо резать. Выживут далеко не все, не для всех найдется работа. Работа найдется только для самых квалифицированных специалистов.
Ситуация, впрочем, может быстро поменяться. В Google, например, заявили, что сосредоточатся на развитии искусственного интеллекта. И хотя акции компании тут же выросли почти на 4% на предрыночных торгах, есть чего опасаться. Главный конкурент Microsoft вложился в проект ChatGPT компании OpenAI, словно как раз на сэкономленные зарплаты деньги. Пожалуй, ключевой пункт сделки – отказ от работы с Google и Amazon. Microsoft планирует внедрить технологию во все продукты компании. Чат-бот с искусственным интеллектом способен давать советы, писать коды и генерировать тексты поглубже, чем по первой странице поисковика. «Пока я писал 3 строчки кода, чат-бот написал всю программу», рассказывает Медузе специалист по нейросетям Александр Николич. Разработчика повышенной квалификации, пожалуй, нейросеть не заменит, но может настолько упростить ему работу, что джуны окажутся вне игры.
Даже не то, что айтишников, а многие автоматизированные решения, принимаемые менеджерами, сотрудниками колл-центров и всего остального, они могут выполняться достаточно умным искусственным интеллектом. И поменяется то, что придут новые модели взамен уже тем, которые очевидно устаревают. Бизнес-модели Facebook, Google, основанные на продаже рекламы за счет пользовательских данных, они сменяются уже на так называемый Web 3.0, где авторы и пользователи уже без участия посредника могут договариваться о сделках, о трейдах, передачи прав на цифровые либо интеллектуальные активы. Поэтому это тоже стоит принимать во внимание, что технологически, конечно, они могут начать сильно отставать, потому что не предлагают те решения, которые требуются рынку.
ChatGPT уже увлечен в написании книги, более-менее адекватного поздравления с днем рождения, сценария серии ситкома и новой версии песни «Русское поле экспериментов».
Все научные запреты нам никогда не мешают. Мы изобретаем жуткие машины, и проводим эксперименты на людях.
Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
А вы?
Робот напишет текст материала об увольнениях в IT-корпорациях за корреспондента «Радио Свобода». Да, пусть и со второго раза, и заурядный. Хотя бот провалился с первой попытки и рассказал о событиях двухлетней давности. При повторном, уточненном запросе вполне себе попал в новостную повестку. Бот пока не умеет гуглить и проверять факты. Так, справку о Муссолини может дополнить любопытной деталью о его увлечении скейтбордингом, пишет Bloomberg. Бот может указать на ошибки в коде и объяснить их происхождение. Зато может ошибиться и сам. Так что пока одной имитации жизни сыт не будешь.
С нами на связи интернет-эксперт Антон Меркуров. Антон, здравствуйте. Ну, скажите, Антон, можно ли говорить о скором завершении золотой эпохи IT-сферы в контексте рынка труда? Вот многие релоканты последних лет строили карьеру именно в этой сфере. Как вы считаете?
Ой, нет, нет, конечно, все только начинается. Пока мы все повально не чипированы, пока... Ну, блин, есть еще к чему стремиться. По большому счету, все турбулентности в IT так или иначе частично с экономикой связаны, частично с конкретными компаниями, частично с какими-то новостными поводами. Но эпоха IT только-только, ну, по масштабам вечности начинается. Все, что сейчас происходит, это еще вот только... Ну, кнопочные телефоны еще не отошли на второй план, так что еще все самое интересное впереди.
Ну вот смотрите, насколько искусственный интеллект способен сокращать рабочие места в сфере в перспективе? Насколько прямо сейчас важен человеческий фактор? Как вы считаете?
Ну, все сильно зависит от, конечно, то, что делает чат-GPT и вот вся эта штука с искусственным интеллектом, это полный восторг. И победит человек, который умеет этим пользоваться. То есть потери рабочих мест, ну как в «Пятерочке» на кассе поставили вот автоматы, которые можно в самообслуживание и самому платить. Да, кассиров стало меньше, но кто-то, может быть, обучился и чем-то еще полезным занялся. То есть, ну, мир меняется, еще пока не все захвачено, к сожалению, искусственным интеллектом. Но некоторым стоит задуматься, конечно, там, дизайнерам простых каких-то иконок, когда у тебя нейросеть может самостоятельно все сгенерировать за там секунды.
Но если выйти за границы этой темы, вот вторжение в Украину и мобилизация вытолкнуло десятки тысяч программистов из России, а тут массовые увольнения в Google, Amazon и Meta. Не рванут ли IT-специалисты из Силиконовой долины в Россию? Как вы думаете?
Вы знаете, я бы не связывал, во-первых, эту новость и то количество, которое было, возможно, уволено из только крупных IT-компаний. Все, что происходит на фоне там, войны, это все-таки временные события, так же, как и в IT. И никак это ни на что не повлияет. И в России-то, конечно, уж точно пока никто не побежит. Только убежали.
А можно ли напугать уехавших из России программистов, что им увеличат налоги, сделают их больше, выше, если они будут работать на российские компании, будут продолжать на них работать?
Тут, вы понимаете, страхом вообще ни от кого ничего не добьешься. И поэтому пугай, не пугай, те, кто уехал, уже не испугался, и им вообще как-то плевать, что тут говорят и то, что тут происходит. А те, кто не уехал, ну, еще раз напугают, попробуют, точно уедет человек. Все это как бы не сильно работает, но посмотрим, когда война закончится, как оно все будет в реальности. Но пока ни увольнения из западных компаний не сильно грозят рынку, так как появляется много больших стартапов, ни приток в Россию программистов тоже не ожидается.
Санкционная политика Запада, ну, в первую очередь Европы и Соединенных Штатов, в отношении России продолжается. И многие приложения, и многие высокие технологии недоступны россиянам. Как будет Россия выходить из этой ситуации? Она будет ограничена в своих собственных ресурсах, и многие приложения просто перестанут работать, и это оскуднеет наш мобильный телефон, если говорить уж примитивно. Или все-таки есть программисты, которые найдут способ и выход из этой ситуации? Как вы считаете?
Страна делится на две категории, непонятно какого они размера, мы не имеем статистики. Одна из них имеет доступ в массовый интернет путем VPN, путем того, что поменяла себе страну в настройках устройства, ну, так или иначе, обходит все ограничения Роскомнадзора. И те, кто вынужден пользоваться вот всем этим квадратненьким, недоделанным. И в случае, если надолго, конечно, обычный пользователь будет беднеть в смысле набора сервисов и услуг. У него не будет хороших приложений, там вот отключают уже автомобильные и так далее. Будут какие-то советские аналоги такие, если весь этот православный Иран надолго. Но, соответственно, будет другая часть, которая все равно, у которой через VPN все и так работает. И им не важно, что там в новостях пишут, заблокировали, не заблокировали, оно так или иначе пашут. Неподконтрольные люди государства.
Вот совсем недавно были слиты в сети исходники Яндекса. На что это может повлиять, как вы считаете?
Ни на что не будет повлиять, но настигла свою карму компанию. Вот вовремя не выступили против, поддержали по факту войну, прогнулись и дали отжать себя кудой, но вот кармически получили. Ну и злорадствовать нехорошо, но иногда очень хочется.
Скажите, а кто обратно из программистов, уехавших из России, возвращается обратно? В чем причина?
Ну, у всех же разные судьбы. Вы же понимаете, что обобщать в данном случае это, ну, спекулятивно достаточно звучит. У кого-то здесь дела, у кого-то здесь проблемы, кто-то не смог там адаптироваться и лоцироваться хорошо и так далее. У всех свои какие-то разные истории. Кому-то комфортно с берега океана программировать, кому-то нет и так далее. У всех разные истории абсолютно.
Антон, ну очень много было разговоров лет 5-6 назад о суверенном интернете, да? Ну, над этим вроде бы работали, много денег выделили на это. На ваш взгляд, удастся ли России сделать суверенный интернет и тем самым отключить свою зависимость от Запада? Или освоят деньги, может, где-то даже украдут, извините, но так пишут многие эксперты, и ничего из этой затеи не получится. Как вы считаете?
Ну, он как бы есть уже вроде как суверенный интернет, есть какая-то вселенная очень небольшая, где заблокированы все сайты какие-то там, где порнуху нормально нельзя посмотреть, там «Медузу» почитать, «Радио Свободу» послушать. А есть большой интернет, то есть по факту, наверное, есть тот самый суверенный интернет, он очень грустный, серенький и такой, ну, местами китайский. Ну, наверное, он как бы есть, работает, и, пожалуйста, ну, не знаю, связь не обрывается, все хорошо, могут там Путин с Медведевым переписываться. Нет, конечно, они даже этим не пользуются, но все как бы работает. Вот он есть, этот интернет, тот самый суверенный. Вот к нему и пришли. Куда дальше-то?
Антон, спасибо, пожалуйста, за беседу. Только что мы поговорили с интернет-экспертом Антоном Меркуровым. Едем дальше. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки, для нас это очень важно. Вы расширяете нашу аудиторию, нас будут больше людей смотреть. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.